Слушайте телевизор, смотрите радио.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В России началась внезапная проверка боеготовности войск. Минобороны объявила ее по решению Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Проверка затронет Южный, Западный, в его числе Северный флот, и Центральный военный округа. Министр обороны Сергей Шойгу объявил, что с 7 утра московского времени войска приведены в полную боевую готовность. В течение первых суток необходимо проверить их способность выполнить мероприятия, установленные степени боевой готовности, а в дальнейшем вывести соединения на полигоны и в учебные районы. Внезапную проверку боеготовности вооруженных сил мы сегодня обсудим в нашей студии. У нас сегодня гость Виктор Николаевич Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько внезапной оказалась вот эта проверка? Действительно ли она столь внезапна, как о ней все говорят?
Ну, что такое внезапность? Ну, с точки зрения юридической, да, она внезапная, потому что никто же не знает, Верховный Главнокомандующий, когда даст такую команду. Но понятно, что войска готовились и готовятся к большим оперативно-стратегическим учениям «Кавказ-2016», которые пройдут вот в сентябре месяце. И понятно, что под это оперативно-стратегическое учение обязательно будет внезапная проверка боевой готовности. Будет проверка воинского мастерства, маневренности этих воинских частей, на что они способны и так далее. Поэтому люди, безусловно, ждали такой проверки, да, и такой, таких событий. Поэтому, да, юридически она внезапная, на практике она ожидаемая.
А вот сама география вот этой проверки наводит на размышление, что она в основном затронула те округа, которые прилегают к границе с Украиной.
Ну, что теперь делать, если Украина находится на юге России? Кавказ 2016 будет находиться тоже на юге России. Так что теперь делать? Не проводить проверки и не проводить учения, если там находится рядом Украина? Ну, смешно.
Ну что ж, давайте тогда на Украину переадресуем наш вопрос. У нас на связи Игорь Александрович Романенко, генерал-лейтенант запаса, бывший зам начальника генштаба украинских вооруженных сил. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
Как восприняли у вас на родине вот это известие о внезапной проверке боеготовности округов, прилегающих к государственным границам? Вам слово.
Да, может быть, нам тоже было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что к войскам, которые вы перечислили, надо добавить еще воздушно-космические силы и воздушно-десантные войска. Очень существенный компонент стратегического порядка, который уже задействован был совсем недавно в событиях в Сирии. Определенным образом подготовлен к этому, опыт приобрел и так далее. Ну, у нас, как известно, были события, связанные с нашим юбилеем 25-летием государства. Поэтому мы понимали еще со времен Иловайских событий 2014 года о том, что, в общем-то, просто так это для нас не обойдется. Ну, прошлый год и этот год сами, так сказать, даты и сроки сравнительно спокойно, сравнительно. То есть были обстрелы там до 85, то есть на тактическом уровне это достаточно много в сравнении с ближайшими днями и неделями, которые были. Но они переросли в нечто большее, поскольку группировка сил, которая развернута пока, она не обеспечивает, например, развертывание широкомасштабных действий. А вот со случаем проведения такого рода учений, причем с проверкой Южного округа, и с задействованным, как уже говорила, западного центрального. Я хотел бы обратить внимание, значит, на то, что вот западные и центральные, они проверяются с точки зрения наращивания сил, которые действуют в Южном, разворачиваются и действуют в Южном округе. Это, во-первых, очень существенно и важно, потому что, в отличие от Украины, когда мы производим вооружение, комплектуем соединения, объединения, то есть мы это делаем экстенсивно, то для России вопрос связан с тем, чтобы перегруппировать и нарастить эти войска на определенном направлении. В данном случае отрабатывается вопрос как раз на юго-западном направлении России, как это было сказано, и это очень важно. Кроме того, ну, понятное дело, военно-политический аспект, который связан с тем, что нет удовлетворенности в решении выполнения Минска-2, особенно по взгляду России, связанное с политическими требованиями в первую очередь, то есть конституционные изменения России, выборы и амнистия боевиков. Поэтому лишний раз проявить, так сказать, давление военное, это прием тоже достаточно известен, мы к нему готовились и готовимся по настоящее время, то есть за все 2,5 года войны, значит, вот это уже для нас не вновь, и поэтому отрабатываем соответствующие контрпланы.
Спасибо большое, Игорь Александрович. Виктор Николаевич, как вы считаете, вот действительно легенда учения, она чуть-чуть должна насторожить украинских коллег?
Ну,
вот
во-первых, легенда учения пока не заявлена, мы ее не знаем, поэтому говорить о ней, о сценарии учения пока не приходится. Ну, а потом, мне как-то странно, что Украина переживает. Вчера верховный главнокомандующий украинский, президент Украины, выступая на параде, сказал, что Украина самая сильная на континенте армия, что она готова разбить любого агрессора. Чего им пугаться-то, если она такая сильная, самая большая, самая могучая армия на континенте? Там немецкая армия, французская армия, английская, ну, российская, ладно, она слабее украинской, понятно, они такие сильнее их. Так чего бояться? Неужели Россия, очертя голову, пойдет воевать на Украину, терять своих людей?
Может, он имел в виду, что вместе с НАТО?
Нет, НАТО она не может быть самой сильной, потому что Украина не является членом НАТО, и ее вряд ли при моей жизни примут в НАТО. Вот. Но вчера Украина продемонстрировала парад, боевую технику, самую передовую украинскую боевую технику, танки «Оплот», боевые машины пехоты БМП-2, МСТА-С, была там МСТА-Б, были артиллерийские орудия 152. Даже точка прошла. Вот точка у нас снимается с вооружения на Украине. Есть точка.
Стоит на вооружении.
Да, стоит на вооружении. Точка У. Система залпового огня, град, смерч. Ну, там много чего было показано. Вот автомобили замечательные, хамви американские, на которых министр обороны принимал парад. Так что я не знаю, почему Украина переживает. Кроме того, что подозревать, что во всех бедах Украины виновата Россия, это понятно, это шаблон такой, который объясняет, почему на Украине беда за бедой. Вот. 25 лет такая, даже когда не было Майдана последнего, не было войны на востоке Украины, который, кстати, развязал некто Александр Турчинов, бывший исполняющий обязанности президента.
Ну, да, сейчас пока про войну не будем, потому что
да,
мы пока решили учение.
Да. Нет, ну вот я просто хочу сказать, что ну, подозревать Россию в том, что она собирается атаковать Украину, ну, бессмысленно.
Дадим слово Александру Гольцуну, военному обозревателю ежедневного журнала. Александр, как по-вашему, не выглядит ли учение как асимметричный ответ на вчерашний парад в Киеве?
Ну, я бы так сказал. Понимаете, с одной стороны, внезапная военная проверка является вполне законной формой военной активности, которая определяется многочисленными международными документами. С другой стороны, ну никуда не деться от того факта, что, по крайней мере, однажды эта внезапная военная проверка была прикрытием для того, чтобы развернуть российские войска на украинской границе 26 февраля 2014 года. И я отлично помню, как Сергей Кожугетович Шойгу очень иронизировал на эту тему, говоря, что вот украинцы, мол, беспокоятся напрасно, а мы и возле Финляндии можем развернуться, что же теперь и финнам беспокоиться и так далее. Но потом так получилось, что маленькие зеленые люди оказались в крымском парламенте и допустили специально отобранных депутатов, которые сформулировали правильным образом, три раза пытались сформулировать правильно потом те вопросы на референдуме, которые должны быть заданы. Понимаете, военная деятельность такая штука, что один раз вот устроив такую внезапную проверку, ты обречен потом собирать недоверие всех тех, кто смотрит на те следующие внезапные проверки. Никуда не уйти от того факта, что внезапная проверка готовности дает возможность России легальным образом сконцентрировать свыше 30 тысяч войск, которым она хочет, не приглашая военных иностранных наблюдателей.
Спасибо, Александр. Вот,
а уж как относиться к этой возможности? Это дело политического анализа.
Давайте Павлу Фельгенгауру дадим слово, независимому военному обозревателю. Павел, а вас наводят на те же самые воспоминания, вот эта проверка, что и Александр Гольца. Вам слово, Павел, добрый вечер.
Ну, во-первых, такие внезапные проверки абсолютно незаконны, не соответствуют международным обязательствам России. По Венскому документу можно проводить внезапные проверки, но численность не может быть больше 3500 человек. Те проверки, которые, так называемые проверки, по сути, массированные маневры, которые под видом внезапных проверок проводит Россия, незаконные, они создают угрозу войны в Европе, общеевропейской войны. Конечно, угроза общеевропейской войны сейчас не слишком высока, хотя она вполне существует. А вот угроза войны с Украиной очень существенна. До 50% вероятия, что большая война с Украиной может произойти в ближайшие пару недель. Именно для этого, собственно, и выдвигаются войска. То есть в ближайшие несколько дней вооруженные силы в достаточном количестве для проведения массированных наступательных операций на Украине будут сконцентрированы на исходных рубежах, подтянуты из Сибири, из Центрального округа, но перейдут они границу или нет, то есть мы на пороге большой войны. Другой вопрос, переведем мы сейчас этот порог, или его эту штуку отложат еще там на полгода, может быть, на год. Не знаю. Я не владею оперативными планами, но то, что происходит сейчас, это непосредственная уже подготовка к большой войне с Украиной, которая, конечно, в принципе, в дальнейшем может перерасти в общеевропейскую войну.
Спасибо, Павел. Надеюсь, что все участники нашей программы противники вообще любых войн, больших, малых. Поэтому давайте Виктору Николаевичу дадим слово. Как, по-вашему, вот Павел вспомнил Венский договорен, что не более 3500 можно задействовать?
Мне такое сказалось впечатление, что он и близко не читал Венский документ. А понятия не имеет о его содержании. Говорить о том, что внезапная проверка 3500 человек и не больше, он не знает элементарных вещей. Дело в том, что по Венскому документу на учения нужно приглашать наблюдателей военных, когда они превышают 8500 человек. Угу. Вот. Как это 3500 и 8500 человек. Это странно. Тем более, что...
Ну, а сейчас наблюдателей позвали? Когда?
Подождите, мы подойдем к этому. Учения будут проходить на пространстве европейской части России, да? Куда приглашать наблюдателей, я не знаю. Я, опять же, повторю формулу, о которой Павел говорит, я не владею тем, где, на каких конкретных полигонах будут. Но военных атташе стран ОБСЕ, аккредитованных в Москве, предупредили об этом. Да? Это раз. Во-вторых, Надо понимать, что НАТО отказалось от сотрудничества с Россией по военной линии. Так я не понимаю, как можно приглашать натовских военных наблюдателей на учения, если они не сотрудничают с Россией, да? Ну, я не служу, опять же, повторяюсь, в Министерстве обороны, я не знаю, какие там решения будут принимать, но я знаю, что на 2 года тому назад я был участником как бы группы журналистов, которые вместе с военными атташе летали на учения, которые были на Балтике, на полигоне Хмелевка. Угу. Вот, и мы там мокли под дождем и под ветром, страдали. Вот. Я в одном самолете с ними летал. Пригласят военных атташе на какой-нибудь заключительный этап учения? Ну, можно пригласят. Я не знаю, сегодня замминистра обороны Анатолий Антонов встречался с военными атташе. Я не успел позвонить никому из представителей корпуса дипломатического военного, поэтому не спросил. Поэтому говорить я не буду и утверждать тоже ничего не буду, потому что надо разобраться в этом вопросе. По крайней мере, вот я тут поставлю перед собой такую задачу.
Вот тут Сергей Шойгу поручил проинформировать об этом военных атташе других стран. Давайте спросим Игоря Романенко. Как, по вашим данным, Игорь Александрович, военного атташе Украины предупредили об этих учениях? По вашим данным, вам слово.
Как и других, не обязательно они должны входить или не входить в НАТО. Договоренности общие, и поэтому думаю, что предупредили. Однако я хотел вот как бы визави ответить относительно сценариев, которых неведомы ему, но Шойгу их довел. Так вот, сформулирована Шойгу цель этих учений. Отработка полного цикла непосредственной подготовки вооруженных сил к защите интересов Российской Федерации при нарастании угроз ее безопасности. Кроме того, Верховный Главнокомандующий хочет оценить способность армии быстро наращивать боеготовность на юго-западном направлении, добавил Шойгу. Для меня это более чем достаточно для наших экспертов, нашего генерального штаба, особенно с учетом 2,5 лет войны. И войны, чтобы кто там ни говорил, в первую очередь с государством-агрессором, как вызначено нашим парламентом, который является Россией, и войсками, которые как были заведены, так и остаются часть из них по настоящее время. Поэтому нарастить группировку и сосредоточить то, что сейчас происходит, естественно, требует адекватных действий, и они у нас происходят.
Да, Виктор Николаевич, видите, ну, легенду так в Киеве восприняли довольно однозначно.
Ну, мне кажется, генерал прекрасно говорит по-русски, но цель и сценарий – это разные понятия. Вот. Цель, он правильно зачитал, цель учений – то, что говорил Шойгу. А сценарий – это то, что будет сегодня, что будет завтра, что будет послезавтра, на каких полигонах будет и так далее. Кто будет противодействовать нашим войскам на учениях? Кто будет поддерживать наши войска на учениях? Ну, мне неудобно полковнику в отставке, генерал-лейтенанту, представителю генерального штаба Украины объяснять элементарные азбучные вещи. Вот. А то, что про агрессору, ну, он тоже прекрасно знает, что Верховная Рада не приняла закон о том, что Россия является агрессором. И даже Верховный суд Украины не принял такой закон, не поддержал, что Россия является агрессором. Да, в общественном сознании вбивается на Украине, что Россия является агрессором. Но ни одного доказательства, что российские войска, подчеркиваю, не добровольцы, не отдельные люди, которые там среди ополченцев Донбасса присутствуют, находились на Украине. Нет таких доказательств. Поэтому говорить о том, что Россия агрессор, ну, мне неудобно спорить на эту тему.
Давайте Александру Гольцу дадим слово. Александр, как по-вашему, вот эти ограничения, которые вроде введены международными соглашениями, они сейчас нарушены со стороны России?
Пока что нет. Но я все-таки хочу, вот пока вы говорили, я открыл венский документ. Речь идет не о 3000 военнослужащих, которые участвуют в проверке. Так что пока пока что, пока нанять привлеченных военнослужащих, но внезапная проверка темы хороша для концентрации войск, что она позволяет сконцентрировать 30 тысяч военнослужащих. Мы сейчас до некоторой степени гадаем на кофейной гуще. Потому что, как справедливо заметил Виктор Николаевич, мы не знаем сценария, и мы не знаем, куда повернут войска и как они будут действовать. На месте Украины, надо сказать, что если они испытывают беспокойство, то оно выглядит вполне обоснованным.
Павел, ну да, вы, очевидно, имели в виду какое-то ограничение по венским договоренностям, потому что так
да,
в целом...
Да, конечно, венские ограничения там крупномасштабные, больше 35 тысяч, их такие учения можно проводить не чаще, чем раз в 3 года. А Россия их проводит по несколько раз в территориях, которые покрыты венским документом, и чтобы не приглашать... наблюдателей, проводят их под видом внезапных проверок, которые тоже не может проводить в таком масштабе. Да, конечно, Россия нарушает Венское соглашение 2001 года, но тут нет как бы никаких таких, как ее за это наказывать. А никак не мог никто наказывать, вот нарушает и нарушает. Украинского военного атташе в Москве просто нету, не существует. И поэтому предупредить его никто не может ни о чем, ни в чем наблюдать он тоже не может. Между Россией и Украиной фактически, дипломатические отношения остались теперь, там по несколько дипломатов осталось в Москве и в Киеве. По сути, дипломатические отношения на грани окончательного разрыва, что, собственно, и в настоящее время является войной. То есть с 40-х годов, со Второй мировой, формально войну никто не провозглашает. Разрыв дипломатических отношений, о чем, собственно, говорил и Дмитрий Медведев, это и есть война. А поскольку теперь в Москве снова говорят о том, что в Киеве какая-то хунта, и Москва заявила, что Порошенко больше не будет участвовать в нормандском формате, то, по сути, да, мы вот с Украиной мы входим в состояние войны. Будет ли эта война холодной или горячей, я не знаю, но войска выдвигаются, я думаю, в ближайшие... Там то, что пока было там недостаточно границ, но это ничего не значит, поскольку достаточно можно быстро их сконцентрировать. Я думаю, что там будет скоро собрано больше 100 тысяч человек. Пойдут они в наступление там освобождать Одессу, Херсон или еще что-то. Строить там сухопутный мост в Приднестровье или нет. Я не знаю тоже. Я не владею оперативными планами российского командования, но это непосредственно то, что сейчас происходит, это непосредственная подготовка к активным боевым действиям, которые могут начаться в ближайшую неделю, может быть, две. Или будут отложены.
Да.
Это решать не надо.
Спасибо, Павел. Но мы надеемся, что такого плана, такого внятного, может быть, даже и не существует, но сами действия, конечно, наводят на мысли о каких-то подобных, может быть, в таких горячечных головах идеях. Вот давайте дадим слово Виктору Николаевичу.
Я просто хотел бы Павлу Евгеньевичу, моему старому, мягко говоря, товарищу, посоветовать учить матчасть. Потому что венский документ, он не 2001 года, он 2011 года, последний венский документ. И там нет ограничений о том, что внезапные проверки могут проводиться раз в три года. И не часть, и раз в три раза или в год. Да, это первое. Во-вторых, у нас нет разрыва дипломатических отношений с Украиной. У нас работает посольство в Киеве, работает посольство в Москве. Вот у нас в Грузии разорваны дипломатические отношения. У нас нет посольства в Тбилиси, нет посольства в Москве. Есть связи через швейцарское посольство. У нас связи дипломатические. Дальше. Да, в Москве нет военного атташе украинского, но есть помощник военного атташе, который регулярно ходит на приемы, и Павел Евгеньевич может с ним встретиться на любых приемах, куда он приходит. Поэтому говорить о том, что никто не может военный атташат украинский предупредить об этих проверках, тоже мягко говоря, неправда. Тем более, что мы не знаем, был представитель украинского атташата сегодня на встрече с...
Я думаю, вы сказали, если был.
Антоновым. Ну, никто не перечислял всех военных атташе, которые пришли и которые не пришли. Но даже если он не пришел, то у украинского атташата очень много связей с другими военными атташатами любых других государств, и он может получить полную информацию от своих коллег. Вот. Так что, ну, пугать войной Украину, пугать о том, что Россия проложит сухопутную дорогу в Приднестровье, ну, я уже слышал эту историю, уже третий год подряд рассказывает мне, почему-то Россия до сих пор не воспользовалась этой возможностью, хотя такая возможность, видимо, была, когда ополченцы наступали на украинские войска и как бы окружали их в котлах в различных. Поэтому я не думаю, что перед российскими войсками стоит такая задача. Мы вот даже в эту самую, на юг прокладываем железную дорогу, чтобы не проезжать через территорию Украины. Вот. И в Крым делаем мост, чтобы не проезжать через территорию Украины, чтобы не зависеть от украинских каких-то капризов. Но ну пусть боятся, что теперь делать. Сами себя пугают, пусть сами и от этого страха трясутся.
Да, Игорь Романенко, зададим этот вопрос. Как по-вашему, существует ли какой-то, может быть, в самых общих чертах вот такой запасной вариант? Не хочется его там с чем-то сравнивать, но который существовал, например, в тревожные некоторые периоды 20 века. Как потом выяснилось, что существовал, например, план Барбаросса. Никто же не знал, что он существует.
Ну, говорить, скажем, беспредметно о каком-либо плане сейчас, наверное, не приходится. С уважением относясь, может, в чем-то, по каким-то аспектам, собранным вами экспертам, на мой взгляд, не имеет смысла. Мы говорим о потенциальных возможностях, и как военные люди или люди, связанные с военной деятельностью, можем оценивать то, что происходит. Тем более, что у нас есть 2,5-годичный опыт ведения боевых действий. Далеко не с трактористами, значит, и шахтерами, боевиками, а с момента, ну, по оккупации, скажем, и аннексии Крыма. Тут все известно, то есть проводились такие же учения, а то, что получили, имеем. Ну и относительно никаких иллюзий после 2014 года, вот этого же времени, то есть 2 года назад, когда были заведены регулярные бронированные силы России, часть из которых остаются по настоящее время. Более того, значит, происходит ротация, например, на самом, так сказать, боевом участке линии соприкосновения, вот в районе Донецка-Авдеевки. Поскольку Россия сформировала Национальную гвардию, то прибыли 150 спецназовцев Национальной гвардии. Надо сказать, что в отличие от террористической деятельности Украины, которая вот тут неожиданно 2 недели началась, значит, на границе с Крымом и так далее, эта деятельность со стороны России уже продолжается 2,5 года. Тут просто мы с этим сталкиваемся ежедневно, ведем определенную борьбу и четко и представляем от уровня тактического, в данном случае вот с диверсионными разведными группами и так далее, до уровня стратегического. Это вот те учения, которые сейчас разворачиваются, и если даже министр обороны сформулировал цель, то сценарий как бы можно там дорисовать, но в любом случае я должен разочаровать эксперта, который присутствует у вас в студии, относительно боязни. Мы свое отбоялись. Мы воюем за свою территорию и за интересы своего народа. А народ, как в принципе военные эксперты и военные люди вообще, которые имеют отношение к защите своего государства, четко знают и представляют. И поэтому известные результаты там, попытки 3 раза Великой Британии победить Афганистан, Соединенных Штатов, Вьетнам, Советского Союза, там, Финляндию и так далее. Значит, ну или там Хорватию. Для нас очень близкий и важный, например, пример Хорватии и Сербии, потому что очень много аналогий России и Сербии, и Хорватии и Украины. Так вот, за нами в этом смысле не залежится, будьте уверены.
Да, давайте вернемся просто к исходной нашей теме. Давайте послушаем репортаж наших коллег из агентства «Рейтер» о том, что же такое внезапная проверка боеготовности.
четверг Владимир Путин распорядился провести по всей стране внезапную проверку боеготовности. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу. Учения проходят в трех военных округах – Южном, Западном и Центральном, а также на Северном флоте, ИКС и ВДВ. О маневрах Шойгу поручил проинформировать иностранных военных атташе. Как сообщает российская пресса, нынешняя проверка станет самой масштабной за полтора года. Она продлится с 25 по 31 августа. По словам Шойгу, вооруженные силы, цитата, «отработают полный цикл подготовки к защите интересов России при нарастании угроз безопасности». Одной из целей, как заявил министр, также является подготовка к учениям «Кавказ-2016». Они должны начаться в Южном военном округе 1 сентября.
Да, вот видите, все время возвращаемся к этой исходной, и как-то она все с каждым нашим витком разговора все драматичнее звучит.
Что там драматичного? Но заканчивается подготовка, проверка 31 августа. 1 сентября начинается учение. «Кавказ-2016». Все нормально, вся логика проверки, логика подготовки учений, выдвигаются войска на заранее подготовленные позиции, и начнется мобильное движение на полигонах, начнутся стрельбы на полигонах, высадка десанта, стрельбы в Черном море, стрельбы в Каспийском море, воздушные прикрытия или воздушные атаки. Борьба с воздушными целями. Так что здесь комплексные учения, они всегда так проходят. Я не знаю, будет ли у них в этих учениях «Кавказ-2016» участвовать ракетные войска стратегического назначения или не будут. Это я не знаю. Опять же, сценария нет. И поэтому гадать бессмысленно. Но мы знаем, такие учения регулярно проходят каждый год. В прошлом году были «Восток-2015» такие учения. Перед этим были «Центр-2015», «Запад-2014», «Запад-2013». Сейчас проходит учение ОДКБ в Белоруссии, проходит учение в Южной Осетии, проходит учение в Абхазии, проходит учение в Армении, проходит учение в Крыму по обеспечению, по тыловому обеспечению войск, которые находятся в Крыму. Вот замминистра Татьяна Шевцова говорила о том, что будет проверено, как во фронтовых условиях будут обеспечиваться войска финансовым довольствием и так далее. Так что российская армия живет полноценной боевой жизнью, это нормально. Армия должна готовиться к войне, чтобы не пришлось потом воевать.
Да, Александр Гольц, вопрос. Будет через месяц, даже чуть меньше, выборов в парламент. Как, по-вашему, может быть, партии власти или Кремль хотят создать какой-то элемент чрезвычайной ситуации, чтобы консолидировать электорат? Вам слово.
Вы знаете, все-таки это тоже из сферы теории заговоров. Я пытался подумать о том, что война может случиться через неделю или через две, как говорил Павел Евгеньевич. Мне кажется, что все-таки это очень сильное допущение. Потому что мы хорошо понимаем, что в предвоенный период нужно создавать ощущение неизбежности войны. Как это было в феврале и марте 2014 года, я имею в виду, как перед началом войны на Донбассе, во время аннексии Крыма и так далее. Вот у меня нет, по крайней мере, ощущения, что российская власть создает сейчас такую обстановку, когда народу надо объяснить, зачем происходят те или иные военные действия. Мне не кажется, что сейчас происходит нечто подобное. Хотя, повторю еще раз, возможность, вот эта внезапная проверка, она, конечно, создает возможность концентрации войск, и дальше решение зависит от политического руководства страны. Опять-таки, если мы придерживаемся теории о том, что война вот-вот на пороге, конечно, очень логично было бы связать это с предстоящими выборами. Но вы знаете, вот это очень интересный момент. Я последние несколько недель я внимательно читал опросы общественного мнения. И как мы знаем, общественное мнение России целиком и полностью поддерживает политику Владимира Владимировича Путина. Она считает, что Россия окружена врагами, она согласна со всеми жесткими оценками в отношении Украины, она даже говорит о том, что если вот Россия ведет секретную войну против Украины, это и нормально. Но вот где общественное мнение дает сбой, оно совершенно решительно и однозначно высказывается против широкомасштабной военной операции. Вот те же самые люди, которые на 80% поддерживают Владимира Владимировича Путина, когда им задают вопрос, будете ли вы поддерживать российскую власть, если начнется война с Украиной, они довольно однозначно отвечают – не будем. И власть, я думаю, вынуждена с этим считаться.
Да, Павлу вопрос. Как по-вашему, вот эта непопулярность заведомая войны против Украины, может ли она остановить и остудить, отрезвить горячие головы?
Ну, глава у нас одна в стране решает это. Владимир Путин человек осторожный. И можно надеяться, что как бы и в этот раз все рассосется. То есть это как бы где-то 50-50. С другой стороны, это ведь не сегодня возникло, не с объявления вот этой внезапной проверки. К ней шло уже несколько месяцев. Нарастало напряжение, было много очень разных неприятных сигналов. Сейчас я не буду перечислять долго эту историю, объяснять, как раз за разом все больше и больше, и ближе мы приближались к возможной войне. И как вот эти сигналы, исходящие из Кремля, были, в общем, достаточно понятны для тех, кто хотел бы их прочесть. И сейчас вот мы оказались в этой ситуации, где-то 50-50. Либо будет, либо нет. Но готовность полная, войска выдвинуты, корабли загружены торпедами, ракетами, все на месте. Даже десантные силы подтянуты к украинскому побережью, поскольку возможны вполне и морские десанты в районе Одессы и Херсона. Но может и не быть, я не знаю. Запад ведет себя достаточно пассивно, и в этом тоже большая проблема, поскольку в Америке выборы, Европа. Уникальный сейчас исторический период, когда можно это все провернуть. А как там общественное мнение, это как телевизор расскажет, так и будет. Никуда общественное мнение не то, что может что-либо остановить. Может остановить один человек, он может ждать команду вперед. Мы сделать ничего не можем, и общественное мнение ничего в нашей стране не решает вообще.
А нужно ли сейчас разрешение, давайте тогда уже спрошу у Виктора Николаевича, разрешение Совета Федерации повторно, которое отозвали тогда насчет военных действий на территории Украины, если что-то подобное возобновится? Нужен этот мандат по-новому оформлять?
Мандат, безусловно, нужен, если будет решение России атаковать, да, кого-то. Если решение России атаковать, то нужен мандат. Если на нас нападут, то сначала мы будем защищать, а потом будем получать мандат Совета Безопасности.
А да. Вас не насторожил пренебрежительный отзыв президента о нормандском формате?
Но он говорит о том, что, кстати, президент не отказывается от нормандского формата.
Он упомянул,
что... он сказал, что он не готов встречаться с Порошенко, потому что Порошенко это бесполезное занятие, только и всего. А нормандский формат будет на полях G20 в количестве 3 человек. Франция, Германия, Россия будут обсуждать вопрос о том, выполнении Минских соглашений, Минска-2, вот, которых не хочет выполнять Порошенко. И, ну, видимо, и не может выполнять Порошенко, потому что он довел свою политику до такой степени, что он бессилен их выполнить, эти требования Минских соглашений. Ну, я не знаю, как там дальше, это не моя сфера.
Да, но как мы помним из истории, для того, чтобы началась реальная горячая война, когда уже все приготовления совершены, нужна какая-то провокация. Вот как вы считаете, давайте Александру Гольцу задам вопрос. Есть ли такой риск, что вот сейчас малейшей искры будет достаточно для того, чтобы взорвать ситуацию?
Вы понимаете, мы здесь, каждый из нас, из сферы анализа переходит в сферу личных ощущений. Еще раз, у меня нет ощущения, что Россия вошла в стадию угрожаемого периода, когда происходит мобилизация, когда мобилизуется общественное мнение, когда пропаганда срывается до визга. Это все мы наблюдали. Но вот в данный здесь и сейчас, в данный конкретный момент этого не происходит. Это может случиться, но пока что этого нет. И я как раз отношусь к тем, кто не хотел бы звать лихо, пока оно не пришло. Вы знаете, вот мне часто сейчас на ум приходит то, как началась Первая мировая война, не Вторая, когда был очевидный агрессор, когда танки сшибали пограничные шлагбаумы и так далее. А вот Первая мировая война началась с ситуации, когда никто не хотел воевать. Когда хотели просто попугать друг друга. Но у военных была тогда новая для них игрушка. Это железные дороги и план мобилизации. И объявили мобилизацию. И потом каждый смотрел на то, что происходит у потенциального противника, и боялся опоздать. И так шла эскалация сама по себе, уже вне воли лидеров, там, императоров, президентов и так далее. Эта эскалация шла, ну, до некоторой степени автоматически. И вот у меня ощущение, что если что-то плохое нас ждет, то оно произойдет не из желания воевать, а из желания попугать друг друга.
Угу. Да, тогда Игоря Александровича спросим. Игорь Александрович, как по-вашему, уже пройдена какая-то точка невозврата? Или для вас будет последним симптомом, когда созовут экстренный Совет Федерации России?
Надеюсь, что нет. И вот анализируя состояние, группировку, потенциал, который есть сейчас у нас на границе, начиная с северо-востока, через восток, на юго-восток, Крым и Приднестровье, пока этого нет. Но происходит усиление и повышение потенциала. И мы четко представляем разницу в возможностях и разницу в потенциале. Кроме того, мы четко представляем то, что Россия уважает силу. Это было и раньше, это есть и сейчас, тем более на этот счет позиция лидера России. И поэтому остановить может его вот в этом анализе, о котором сегодня говорили, только то, что если это начнется, это уже будет даже достижение каких-то результатов для России большой кровью, с большими потерями. А потом, по крайней мере, мы к этому готовимся, в перерастание, и большинство народа поддерживает такой вариант, вплоть до партизанской войны. И поэтому такая перспектива совсем, так сказать, не близка лидеру государства российского, и это по-своему его удерживает. А если даже это не начинать, то мы знаем, что будут встречаться в G20. Путину удалось как бы устранить за счет событий в Крыму с диверсионной деятельностью так называемой Украины от Нормандской четверки пока еще перейти к встрече троих. Но в любом случае, я думаю, что мы усилились настолько, что за спиной уже не дадим решать свою судьбу. Это однозначно. Нам предлагали оставлять Януковича, нам предлагали свистны, вот, быстренько повришивать политические события. но на этот счет у нас есть свой подход. Мы готовы выполнять Минские соглашения, но важна очередность. Поэтому, на мой взгляд, ситуация вот такая.
Виктор Николаевич, когда-то ведь не верили, что война будет с Грузией, а вот тем не менее, помните, приходилось...
Ну, Грузия напала на наших миротворцев.
Ну, тут... давайте так, доклад там двойственный.
Ну, не там никакого война. Двойственного доклада нет. Есть факты. Грузия напала 8 августа 2008 года на наших миротворцев, обстреляла и убивала наших
врагов. Миротворцы не бывают со стороны одной из воюющих сторон.
Нет, миротворцы не бывают. Там, если вы не помните, я вам напомню. Там стояли грузинские миротворцы, стояли российские миротворцы, стояли юго-осетинские миротворцы. Это было соглашение, подписанное в Сочи господином Шеварнадзе и господином Ельцином.
Да, мы помним план Медведева-Саркози, надо было вывести войска.
Нет, это уже потом.
Все это было провалено.
После событий. Нет, войска никто не собирался вводить. Вот. Я говорю перед тем, как Грузия напала на наших миротворцев. Вот. Было такое. И Грузия отвела своих миротворцев. И Грузия окружила Цхинвали, на горах стояла артиллерия грузинская, подтянула танки и начала эту операцию по освобождению Цхинвала от осетин. Так что тут ассоциации или сравнения, мне кажется, не соответствуют.
Нет, я говорю, просто никто не верил, что будет такая война.
Да ну, что вы не верили? Ну, верили, потому что авантюрист Саакашвили мог совершить любые поступки. Он и сегодня готов совершить любые поступки. Все знают, что такое, кто такой господин Саакашвили. Поэтому и готовились, и ждали, что Саакашвили что-нибудь такое натворит. Поэтому ничего удивительного в том, что произошло это, нет. Единственное, что я хочу напомнить простую вещь. Вот перед Олимпиадой в Рио напоминали Олимпиаду в Пекине, да, что война началась в Южной Осетии именно во время Олимпиады. И рассказывали, что Россия воспользуется Олимпиадой и нападет на Украину. Теперь эту историю рассказывают по сравнению уже без привязки к Олимпиаде. Ну, рассказывают к внезапной проверке. Ну, такие эти самые...
Ну да, но мы помним Олимпиаду
легенды,
в Сочи, да,
которые легенды тоже... мы тоже. И Олимпиаду в Сочи тоже мы вспоминаем. Там тоже рассказывали, что произойдет обязательно накануне Олимпиады. Ничего не произошло. Поэтому это уже становится избитым таким приемом пропагандистским. Но что делать? Мы не первый и не последний раз слышим такие избитые приемы.
Да, дай бог, чтобы да, был все-таки не последний. Павел Фельгенгауэр, тогда даем слово. Павел, вас какие-нибудь аналогии пугают, настораживают с недавней новейшей историей?
Ну, в общем, аналогии с Грузией, с вторжением России в Грузию, конечно, есть. И главное, это то, что високосный год, то есть в Америке выборы. Президент, который так называемая хромая утка, уходящий президент, который не переизбирается, Америка расколота этими выборами, совершенно очевидно. Европа расколота и Брекситом, и кризисом с мигрантами. И это уникально сейчас, вот август-сентябрь, когда можно попробовать решить украинскую проблему и не ожидать, в общем, серьезной, организованной и единой реакции Запада. А если ничего не делать и оставить все в надежде, что Украина сама развалится, как вот полагают многие в Москве, тогда, может быть, в другой раз будет сложнее. И это создает очень серьезную угрозу именно сегодня, именно сейчас, именно вот наступающие несколько недель. А то, что там никак бы не выглядит это, что вот прямо завтра война, ну так наш генеральный штаб всегда надеялся и, главное, полагался на внезапность. И все будет сделано для того, чтобы война была внезапной, как, в общем, был и российский поход в Грузию, достаточно внезапным для всех, особенности для грузинского руководства. Так что это не аргумент, должен я сказать Саше Гольцу.
Да, давайте дадим Виктору Николаевичу слово. Как известно, август в российской истории такой фатальный месяц, трагический. Вот осталась еще неделя августа. Как по-вашему, какие могут быть риски, возможные сценарии рискованные, которых следовало бы избежать?
Чтобы... Я думаю, никаких рисков нет, кроме того, что Павел Евгеньевич опять нам будет рассказывать сказки, что Россия вторглась в Грузию. Вот, напоминайте.
Но это не сказки, это же одна из таких официальных позиций.
Пока да, это Саакашвили нам рассказывал, что Россия вторглась в Грузию. Хотя Грузия вторглась в Южную Осетию, напала и убивала людей мирных.
Понимаете, Южная Осетия – это территория Грузии.
Да, до того, пока грузины не стали убивать юго-осетин.
А Крым пока признан территорией Украины.
А Крым уже не к территории Украины, никогда туда не вернется. Крымов, если вы не помните, я вам напомню,
да, что
96% проголосовали за возвращение в Россию.
Да, но да. По референдуму, который никем законным не признан.
Ну, мало ли что.
Хорошо, но давайте...
Косово тоже не все признают, но существует такое государство, как Косово. Ничего страшного.
А почему
мы
так?
Переживем это. Турция захватила 40% Кипра, никто не признает... Она существует, эти 40% Кипра. Правда, против Турции никто никаких санкций не применяет. Уже 40 лет с лишним и так далее. Ну ладно, это мелочи жизни. Мы переживем.
Да, вот давайте, какие есть риски вот за оставшиеся дни
августа? Я думаю, рисков никаких нет. Учения мы проведем, проверку проведем, учения проведем в начале сентября. Потом будет подведение итогов, будет проведена армия 2016, форум у нас в Кубинке и в Алабино, там как раз будут подведены итоги этих учений оперативно-стратегических Кавказ 2016. Поэтому, я думаю, будет интересное мероприятие, вот, многие туда приедут, я там был неделю две тому назад в этом парке Патриот, очень интересно.
Это в каком городе?
Это не в городе, это по Минскому шоссе, 30 километров от Москвы. Да, парк Патриот. Очень интересное место. Так что я не ожидаю никаких катаклизмов. Я больше оптимист, чем пессимист.
Да, давайте Игорю Александровичу дадим слово. А как на Украине эти последние дни августа? В каком ожидании находится общество?
Сложная ситуация, поэтому и реакция соответствующая. Общества украинского, поэтому для нас очень важен был вчерашнее празднование и парада. Мы действительно понимаем и осознаем, что из техники, которая там прошла, и надо правду говорить, что достаточно много советской, часть из нее модернизированная, часть техники мы создаем, но это многотрудный процесс, на современных мировых требований. Ее еще пока мало в вооруженных силах, несмотря на все усилия, которые прикладываются. Поэтому нам приходится вооружаться, то есть решать вопросы там, где нет, значит, нового и эффективного, приходится компенсировать количественные показатели в вооружении, в технике и в войсках. Мы вынуждены это делаем, но в этом году в качестве нового изменения вооруженных сил Украины это переход фактически на контрактную армию. Уже набрано 46 тысяч по контракту. Надеемся, к концу года, ну, по прогнозам и той работе, которая проводится, еще до 20. А это главное, то есть это другого качества воины. Во-первых, а во-вторых, резерв. То есть свою молодежь мы в районе АТО не направляем с 20 до 27 лет, хотя призывы проводим по полтора года служб. То есть мы создаем резерв, подготовленный сравнительно на возможность полномасштабной войны. Вот с такими подходами мы вот встречаем этот очень непростой конец августа и сентябрь.
Александр Гульцев, вопрос. Как по-вашему, сценарий маленькой победоносной войны, он еще живуч в головах каких-то политтехнологов, как было во время Чеченской второй войны, когда нужно было срочно поднимать рейтинг падающей власти?
Нет, вот это как раз исключать нельзя. Я думаю, что идея маленькой победоносной войны, она существует. Но и при, в случае необходимости она будет использована, конечно же. Но у меня, повторю еще раз, нет ощущения, что конкретная внезапная военная проверка перерастет в эту маленькую победоносную войну.
Спасибо большое, Александр. Надеемся, что так и произойдет. Хотя бы когда-то и в 99-м году никто не верил. И не верил никто и в 8-м году. Ну и надеемся, что этого избежим и в 16-м. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Говорили в прямом эфире о внезапной проверке боеготовности вооруженных сил Российской Федерации. У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы
Антон Смирнов, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».